с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, пожалуйста. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Ну что, здравствуйте, Надя.
Начнем, наверное, с трагических событий в Барселоне. Давайте напомним, что вчера на пешеходной улице в самом центре столица Каталонии в толпу врезался грузовой автомобиль, погибли 13 человек, более 100 оказались госпитализированными. Ответственность за теракт сразу же взяла на себя организация «Исламское государство», запрещенная на территории Российской Федерации. И еще одна атака позднее произошла ночью в каталонском Камбрильсе, в городе. В общем, почерк один и тот же.
И еще в одном месте тоже, так сказать, была там до конца, я не понял. То есть, в общем, короче говоря, хорошо скоординированная такая в нескольких местах произведенная террористическая атака. Вот вы сказали, начнем, Надя, а я думаю, что это не начнем, это продолжим. Потому что мы с вами не один раз касались ситуаций, связанных с терактами в европейских городах.
Но в основном до этого это была Франция. Да, это была Франция.
Нет, это была и Франция,
Лондон,
это была Германия, это был
Англия.
Лондон, да, так сказать. А сейчас дело коснулось страны Андалус, как ее назвали вот эти вот товарищи, так сказать, из того самого исламского государства. А почему они называют страна Андалус, так сказать, не только из-за вот той провинции Андалусия, которая там всем хорошо известна, кто любит Испанию. Дело в том, что так арабы называли всю Испанию времен, когда она находилась под, собственно говоря, арабским господством, да, когда, потому что халифат в старых границах, да, он занимал огромную территорию, всю Северную Африку, и, значит, Пиренейский полуостров практически полностью тоже был занят. И здесь есть о чем поговорить вообще, да, вот в этой, во всей истории. Здесь есть...
То есть вы считаете, что в этом теракте были какие-то характерные особенности, потому что получается, что почерк один и тот же,
И нет.
И методы одни и те же.
И да, и нет. Значит, во-первых, я абсолютно был убежден, мы не раз, вы не дадите соврать, на эфирах мы когда обсуждали, я говорил, что все это будет продолжаться и даже будет идти по нарастающей.
Ну вот то, что в этот раз Испания была выбрана мишенью, это просто... Ну, вот так легла карта, это просто порядковый номер, да, в череде тех стран, которые, возможно, будут отхвачены.
Да, но дело в том, что, так сказать, абсолютно точно, например, для меня было ясно, что Испанию не минует чаша сия по многим обстоятельствам, и в том числе по обстоятельствам исторического характера, да. Попробую сейчас объяснить, в чем вот особенность Испании, да. Почему для вот этих ребят из нынешнего халифата это важно и так далее. Ну, во-первых, они, их тактика сводится в настоящий момент к тому, чтобы во всех странах Евросоюза люди, чтобы не чувствовали себя в безопасности, в защищенности в какой-то и так далее. Но при этом есть страны, где легче произвести какие-то такие вот ужасные ужасы. Есть страны, где это по объективным причинам сделать сложнее. Например, в Польше все-таки достаточно сложно ввиду определенной малочисленности, да, вот, скажем так, мусульманского населения. Потому что Польша не хочет пускать к себе, да, так сказать, не хочет квоты соблюдать, которые ей там навязывает Евросоюз. А еще и потому, что сами беженцы не горят большим желанием ехать в Польшу, ехать в Прибалтику и так далее. Да? Там считается, что там совсем не так хорошо, как в Англии. В Англию все хотят, да, значит, оседают во Франции, в Италии, но грезят о туманном Альбионе, потому что там просто пособие существенно выше. И, значит, хотят туда. И вот, между прочим, одной из причин Брексита, да, так сказать, который там... А к такому он прямо удивлению всех элит случился, да, значит, ну, так, ничто не предвещало, кроме огромного потока, так сказать, беженцев, кроме такой серьезной внутренней бузы, кроме раскола элит, так, а так вот, ну, ничего не предвещало, конечно, ну, вот, вот это предвещало, а все остальное не предвещало. А потом, значит, английское правительство за голову хватается, как же так, надо же, мы-то референдум запустили, но думали, что это чисто так для лохов. А потом оказалось, что надо выполнять. Да? Англосаксы такие милые ребята. Я... Если, как вам сказать, если вам надо будет набирать команду шулеров для покера, вы обязательно, значит, первым делом обращайтесь к англосаксам. Там длительные традиции, знаете ли, у этих джентльменов. Нагло врать и не краснеть при этом, да, и выдавать все
но,
за...
Но, тем не менее, они пообещали голосование по Брекзиту?
Да, пообещали, да, потом сказали,
и пришлось
что...
сделать,
да? И потом пришлось...
Характеристика Шулера.
Никто ж не ожидал, вы знаете, никто и не хотел, да и никто и не ожидал. Но переголосовывать мы, конечно, не будем, да, вот мы, ну, так уж вышло. Знаете, воля народа, это вот священное дело. Удивительные, лицемерные совершенно ханжи какие-то, которых просто вот...
Не могли ничего придумать, да, для того, чтобы этого Брекзита не проводить голосование.
Да, не могли,
правда?
Ничего придумать.
Вот у нас,
ну, невозможно, что вы, ну, как, только так и никак иначе. Особенно, когда корабль под названием Евросоюз так начал проседать, значит, как-то так течь пошла, знаете ли, в трюме серьезная. Вот тут крысы и проголосовали за то, что с этого корабля пора валить. Неожиданно так, знаете, для всей остальной команды сборной. Вот. Но ладно, бог ты с ним, как бы, да. Мы сейчас говорим не об этом, мы сейчас говорим о ужасном совершенно теракте, который становится уже в какой-то мере обыденным явлением и объективной реальностью для действительно повседневной жизни современной Европы. Так вот, если есть страны, где объективно трудно, а есть страны, где объективно легко. Скажем, такие страны, как Италия, допустим, или Испания. Это, собственно, те, куда просто вот потоки прибивает, да?
Но они еще географически так расположены.
Да, они географически.
Неудачно для Испании и Италии.
Ну, как неудачно, да, так сказать. История, она имеет такую особенность быть долгой, да, вот. И вот если очень долго нахождение, грубо говоря, вот на... вот этом периметре, да, Средиземного моря, которое римляне называли «наше море», да, как раз обеспечивало очень многие такие
бонусы,
да, а в какие-то периоды не бонусы, как к этому относиться? То ведь вот мы коснемся исторического момента, почему я объясню, я считаю это важно, потому что испанцы-то, и те самые благочестивые святые, да, католические короли, которые проводили реконкисту, бились, да, за освобождение, за то, чтобы скинуть проклятых мавров в это самое море, они считали, что они делают богоугодное и хорошее дело. А объективно, если так вот отказаться немножко от своего европейства, да, так сказать, и встать вот как бы над... Потому что мы-то себя идентифицируем с крестоносцами, да, мы-то все на стороне благородных рыцарей, да, европейских, которые рубились с этими, которые ходят в кальсонах и в туфлях с загнутыми носками и мучают в своих гаремах там несчастных женщин, угнетая их, значит, потому что таковы их звериные обычаи. А на самом деле, знаете, знаете, что первое сделали крестоносцы, когда ворвались в освобожденную от мавров, ну, все речи арабов, Кордову?
Ну, судя по вашей интонации, наверное, что-то небогоугодное.
Я бы так не сказал. Значит, как раз в соотношении с нормами и религии, и повседневной жизни они сделали то, что должны были сделать. Они разрушили все общественные бани, которые в Кордове были в количестве нескольких десятков. То есть там что-то, по-моему, до 60 доходило. Потому что арабы и мусульмане на тот момент, вообще в Средневековье, они находились на ступени развития гораздо выше, чем европейцы, которые, как вы знали, не очень любили мыться, считали, что это, в общем, блуд и ересь, да, так сказать. И от этого, и, во-первых, болезни, во-вторых, вообще благочестивый и набожный человек, зачем ему, собственно говоря, мыться в банях? Ну, в банях же разврат один. И, знаете, от бани там следующий шаг уже вот гарем, где все плавают в одном бассейне, а долиски-то эти с толстыми задницами, понимаете? А это нехорошо все. Нехорошо, понимаете? Но дело-то было не только в том, что мыться любили там и гигиену как-то, так сказать, исповедовали и понимали, что болезни-то как раз в том числе от, собственно говоря,
тело немытого.
Ну, от всего вместе, да, так сказать. От
тем того, более в жарком климате.
От того, насколько человек соблюдает или не соблюдает элементарные какие-то вот правила, да, вот там, не знаю, чистоты, да, и опрятности какой-то там, и все такое прочее. Дело в том, что экономически выше находились, да. Что такое, как называли купца, который успешную торговлю вел с Востоком и богател на этом. В Европе таких купцов называли мешок с перцем. Специи, да, значит, в Европе нет, на Востоке есть совершенно другой вкус пищи, да, совершенно другая уровень, в том числе, так сказать, и безопасности того, что вы едите, да, поскольку нет холодильников.
Сохранности продуктов.
Сохранности продуктов, да, значит, это вам
экономические бонусы налицо.
Не только тупая такая вот солонина, значит, соленая, в которой, тем не менее, черви там ковыряются, да, это, ну, меньше будете болеть какими-то желудочными там заболеваниями. Опять же, если не перебарщивать. Но перебарщивать специями восточными в Европе себе никто не мог позволить в силу того, что это безумно дорого. Да? Это вот действительно мешок с перцем, это вам не какой-то мешок с золотом. Да? Это дороже золота. Да? Вот, выше по уровню культурного развития, потому что то количество поэтов, то количество просто вообще образованных, умеющих писать людей, да, количество людей, интересующихся историей, да, в том числе античной, да, там, ну, это просто вот невозможно описать словами, да. Наука, если мы возьмем науку, математики, значит, философы, астрономы, географы, кто хотите, да, потому что средние века, это у нас-то все считают, что только Марко Поло, понимаете, он там, значит, съездил в Китай, оставил какие-то записки, и вот такой вот он великий путешественник, но у арабов были свои замечательные совершенно путешественники, которые европейцами забыты, они не знают эти имена, а был Ибн Батута, который с таким легким пером, его называли журналистом средневековья, потому что он описывал очень точно народы, обычаи, нравы, там, ну, я не знаю, все, что хотите. Да? Их было действительно очень много, таких вот арабских путешественников в разные времена, это и Ибн Хишам, и Ибн Фадлан, да, так сказать, те, благодаря которым, так сказать, специалисты очень интересные поправки могут делать к рассказам европейских хронистов, летописцев, да, которые очень часто бывали некорректны и врали, так сказать, во славу собственного хозяина, собственного господина там, и так далее. Да. Вот. Все военное дело, химия, да, так сказать, Вы не представляете, насколько это все было выше, просто выше, действительно. И сколько слов вошло в языки разных европейских народов, и наши, в том числе, именно с тех времен еще арабских. Алкоголь – это же арабское слово. Алкохоль – кохоль – порошок по-арабски, да? Наша с вами любимая команда «Зенит», «Ассамт» на самом деле, да? Вот «Азимут», «Зенит» – это все арабские слова. Это, ну, и это все те времена. И вот для арабов, для халифата, да, значит, вот бывают вещи, которые входят в, собственно говоря, в какую-то генную память, понимаете, в формирование национального характера на последующие поколения в том числе. И для арабского менталитета, да, для них вообще тема крестовых походов, она была очень-очень всегда болезненной, да, вот эти вот белые дьяволы-крестоносцы, но все почему-то считают, что крестовые походы – это исключительно Иерусалим и вот эти пять крестоносных государств, которые там 200 с лишним лет держались на том же самом Средиземноморском там побережье.
На островах, да.
Почему островах? Там не только острова.
Это... Не, ну потом просто они перемещались.
Вы имеете в виду Родос и, так сказать, Мальту, куда перемещались
госпитальеры.
Госпитальеры, да, потому что тамплиеры были уничтожены. Но там же были еще княжества Антиохия, так сказать, Эдесса, так сказать, и не только, это же не только королевство Иерусалимское было. Было, да? Там сложная была такая, так сказать, история. Но вот это отравленной занозой вошло очень серьезно, да, вот в арабское сознание, а следовательно, передалось очень многим мусульманам, которые через, да, потому что религия была неотделима, да, от национального уклада, если хотите.
То есть вы считаете, что за терактами в Барселоне стоит очень четкий план и очень такая вот выверенная позиция? Почему с Барселоны не начали, почему? Если так все глубоко?
Потому что, во-первых, идет по нарастающей, да, во-вторых, я же вам говорил, что никто не собирался сосредотачиваться исключительно на Андалусии, да, так сказать, на Белет-Аль-Андалус, да, значит, но это неизбежно должно было случиться и в Испании, потому что потеря Испании, потому что реконкиста, да, которую, значит, проводили вот эти вот святые короли, католические монархи, да, она была, это тоже был крестовый поход. Значит, крестовые походы это и вот это тоже, да, это было осененной церковью. Крестовые походы были против альбегойской ереси, как вы помните. И крестовые походы были Тевтонский рыцарский орден, который, ну, собственно, к нам с мечом приходил, потом, значит, там.
Уходил.
Уходил там, да. Ну, мифология. Одно, значит, ледового сражения, истинная историческая картина чуть-чуть другая, а может даже сказать и не чуть-чуть, но не в этом дело. Дело в том, что такое была Испания, значит, под пятой арабских завоевателей. Это был цветущий край, где, Наденька, не только под 60 общественных бань в какой-нибудь Кордове, да, это был край высокого, очень эффективного земледелия. Это был край, где цвели ремесла и искусство. Знаменитый поэт был Ибн Кузман, например, так сказать, такой вот гедонист. И Омара Хайяма знают, не знаю, почему не знают Ибн Кузмана. Они по настроению...
Так пиар, вот, вероятно, плохой.
Пиар, да, плохой. Все в пиар в итоге, так сказать, выливается, да. Но Ибн Кузман – это серьезное очень имя, да, так сказать. Это имя такое вот, которое мировое наследие, я бы так сказал. И это был край... Она не едина была, так сказать, да, значит, там сложная история, не будем в это углубляться, разные правители, разные области, но, так вот, если коротко, это был край очень высокой толерантности, как вот принято сейчас говорить. Дело в том, что проклятые мавры вовсе не заставляли всех переходить в свою веру, иначе тебе кирдык. Да? Значит, становись, произноси шахаду о том, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед. Кто?
Пророк.
Нет. Вы делаете все время одну и ту же ошибку, за которую, так сказать, должно быть стыдно. И ляллаху илляллахи мухаммаду расулуллахи, да, он не пророк, а посланник Аллаха. Понимаете? Вот это вбитый в головы неправильный перевод, он, между прочим, очень большое имеет значение, да. Потому что в данном случае в шихаде, так сказать, четко заявлено о том, что Мухаммед посланник Аллаха. Да, он и пророк его тоже, так сказать, да, но, значит...
Статус посланника выше.
Дело не в этом. Дело в том, что шихада так звучит. Это то, что необходимо для того, чтобы провозгласить, для того, чтобы перейти в ислам, да. А если вы неправильно произносите эту формулу, так сказать, то и переход...
Становится невозможен.
Да, соответственно, конечно. Не то, что невозможен, но он просто не засчитывается, грубо говоря. Да? Так вот, толерантность была обалденной совершенно. Да? Если вы возьмете там Севилью, да, так сказать, если вы возьмете Гранаду, да... Не только христианские общины цветут, торгуют и чувствуют себя защищенными. Еврейские совершенно так же, да, прекрасно себя чувствуют. И очень все происходит совершенно замечательно. Действительно цветущий край. Вы знаете, история очень часто знает примеры, когда более дикие, но от этого... Более такие брутальные, яростные, значит, жестокие и не размякшие от цивилизационных благ народы, значит, ставят раком тех, кто находится на более высоком уровне. И, конечно, один из самых таких заезженных и избитых примеров – это пример падения под ударами варваров Римской империи, да, когда, казалось бы, какие-то там, значит, дикие германцы или гунны, так сказать, какие-то, да, там… И вот они, почему, как же так, да, вы же такие образованные римляне, куда же вы, чего же вы, да? И здесь такая же получилась история, да, значит, вот эти вот немытые крестоносцы вышибают, продвигаются, скидывают в море. А почему заноза-то? Потому что потеряли вот эту вот жемчужину, да, так сказать, в халифатовском ожерелье. Нет, не только. Нет, не только. Дело в том, что европейцы, христиане, католики, которые произвели вот эту самую реконкисту, да, что такое реконкиста, да, конкиста, да, это завоевание, да, перезавоевание, как бы, да, перезагрузку такую, да, чем так все там гордятся, если вы в Испанию, а вы и были же в Испании, вы наверняка видели гробницы этих королей, да, так сказать, и там это национальная гордость, и там как здорово, значит, снова вознесся крест над этими, так сказать, местами и так далее.
Ну, странно было бы, если бы они про свою национальную историю говорили бы в какой-то другой,
да,
интонации.
Поиски, да, национальной идентичности. Но есть еще объективная реальность, да, так сказать, есть еще объективная история, которая, ну, всем нам нравится быть потомками героев, а не каких-то там злодеев-завоевателей. И я не защищаю мусульман, потому что я тоже, да, в христианской традиции, но я все-таки историк, да, и нас хорошо учили на восточном факультете, да, объясняли, что вот там одно дело сказание о Сиде, понимаете, знаменитом герое, так сказать, испанском, а другое дело, да, что происходило на самом деле. Так вот, когда произошла реконкиста, и она же не остановилась только на том, что вышибли, всех не вышибешь. Невозможно перерезать всех мусульман, которые там живут. А что дальше-то стало происходить? А дальше стала происходить реконкиста в идеологии, сознании и вере. Дальше стали европейцы, католики, они не были столь толерантными, сколько как вот эти проклятые, жестокие садисты, чисто помытые мавры, да, которые еще и гаремы разводили, понимаете? Они стали обращать. Причем они обращать стали не только арабов, не только мусульманское население. Их ведь, кстати, нельзя назвать арабами, потому что там так все перемешалось, что, ну, во-первых, кровь смешалась, во-вторых, вот он араб или он наполовину араб, наполовину испанец, да, так сказать, там, или представители разных народностей, которые там жили на территории Испании. Как его называть? Внешне, если посмотреть, ну, извините, весь средиземноморский тип, да, каждый может изображать другого. Только специалист сходу отличит еврея от итальянца, а, скажем, испанца от ливанца, понимаете? Если особенно палестинца возьмете, да, рыжего какого-нибудь или блондинистого, их, знаете, очень много. Вы зря смеетесь. Вы все думаете, что палестинцы, они все как грузины, черные, понимаете, и такие вот ходят черными глазами.
Среди грузинов блондинов.
Вот, и, да, и все блондины, значит, все говорят, что они потомки армии Александра Невского, Александра Македонского, да. Искандер Макдуни, Зулькарнайни, как его называли арабы. Зулькарнайни — это с двумя рогами. Значит, Искандер Зулькарнайни — это вот Александр Македонский, да. А все блондины на всем Средиземноморье, так сказать, это все потомки исключительно вот Александра Македонского, а вовсе не насильников-крестоносцев, да? Так вот, целые деревни, допустим, побережья, да, они были объективно, допустим, мусульманами, а когда-то помнили, что здесь раньше были, так сказать, христиане, а теперь, а почему переходили из христиан в мусульманство? Выгодно было. Выгодно было, да? Потому что если ты остаешься христианином, тебя никто не тронет. На самом деле это сказки про истребление и вырезание. Ты налогов больше платишь. Понимаете, это сказать, какая штука, да?
Ну, это как сейчас выгодно быть членом партии «Единая Россия».
Наверное. Ну, а там был ушр, да, так сказать, от ашера, значит, ашера 10 по-арабски, ушр — это десятина, да, значит, либо ты платишь ушр, да, либо ты не платишь ушр, да. Вот есть разница, сам решай, да. Крестьяне так устроены, что они не любят платить. И для них вопрос веры — это не настолько все, так сказать, свято, тем более, что, знаете, и сейчас находятся философы, которые говорят, что Бог, он един, а в разных странах его по-разному называют, да. Значит, а крестьяне часто до этого доходили просто своим таким вот крестьянским умом по опыту, что называется. Но когда пришли настоящие католики, начался ад. Для евреев, так сказать, ну, как евреев, иудеев, опять же, да, тех, кто в иудейской вере. Потому что о расовой чистоте в тех краях говорить было очень сложно. Ну, просто в силу того, что... И просто так, так сказать, любили друг с дружкой перепихнуться. Дело такое, как бы, солнце, море, да, так сказать. Да и войны этому способствовали, да. Поэтому все ужасно перемешалось, да, в этих плодоносных садах. Давайте-ка, ребята, да, значит, в христианство.
То есть вера — это был такой своеобразный средневековый маркер.
И при том, Надя, если это сказать у мавров, да, вот, Катя, вы бы маврам понравились, вот честно. Сдается мне, что они бы как-то с удовольствием бы отнеслись к вам и к чаю, так сказать. И, значит, да, о чем это я?
Да, о маврах все.
О маврах, да. Так вот, если мавры экономическим образом принуждали к, да, принимайте нашу религию, то есть сказать, это вам выгодно, то эти ребята не шутили, вот, которые вот реконкисту отправляли, да. Там аргументы были покруче. Там аргументами была конфискация имущества, пытки, костер, если хотите, хотя... Значит, по поводу количества сожженного, там, сожженных, да, и замученных, ученые спорят. И там некоторые говорят, что преувеличивают ужасы инквизиции. Кто-то говорит, что преуменьшают ужасы инквизиции. Инквизиция, она, кстати, в основном расследованиями занималась, а не... А казни отправляла светская уже власть. Тоже многие не знают, так сказать, этих вещей. Но тем не менее... И вот возникли такие интересные ситуации, когда, ну, допустим, вы слышали, конечно, эту историю о том, что евреи как бы принимали христианство, а на самом деле, так сказать, они оставались преданными. Это описано в разных романах.
Ну, там, потому что их вера допускает для сохранения.
И Фихтвангеры там и так далее. И такая же похожая ситуация была со многими мусульманами. Да, это касалось, еще раз говорю, целых поселений. Это не была какая-то штучная, так сказать, история. Есть такой испанский знаменитый сейчас писатель. Зовут его как?
Это ваш любимый, который...
Вы имеете в виду Артура Переса Реверта?
Да.
Это не единственный испанский писатель современный, Наденька.
Уже есть второй?
Ну, Надя, ну перестаньте вы. Идельфонсо Фальконес, так сказать, всемирно известный писатель, на самом деле. Он немножко сложно читается на русском языке в силу особенностей его стиля, потому что абсолютно...
Вы его в оригинале, я надеюсь, читали?
Нет, я испанский даже понимаю с трудом, а уж чтобы читать...
Вот, все впереди еще.
Разговаривать, а может быть, уже что-то и осталось позади. Просто я думаю, что Идельфонсо, он как... Испанцы все немножко подражают Сервантесу, абсолютному гению всех времен и народов, да. Они к нему по-другому относятся, не так, как мы. У нас-то многие просто не смогли прочитать Дон Кихота, да, а для испанцев это такая фигура. Так вот, Идельфонсо Фальконес, он пытается немножко стиль свой дать. Вот он исторические романы пишет, его один из лучших романов — это «Рукав и тьмы». Это вот как раз об этих всех вот жутких вещах, вот, о переходе из одной веры в другой, вот это время, да, так сказать, которое жуть берет. На самом деле страшный роман, да, но многим советую его почитать. Картина мира может измениться, если вот продраться среди... У него такой немножко витиеватый такой вот слог, да, так сказать, не простые такие вот, как у Хемингуэя, понимаете, проще некуда. Встал, сел, пошел, выпил, да, там. Значит, англосаксы не заморачиваются. Вот. А у испанцев...
Хемингуэю досталось, но...
Ну, почему досталось? Я Хемингуэя безумно люблю. Я его больше люблю, чем вот Идельфонсо Фальконеса.
Читать легче, да.
Ну, в том числе, это сказать, наверное, потому что я с ним раньше познакомился просто. Но, тем не менее, я советую прочитать, еще раз говорю, и вы ужаснетесь просто. Вы спать не сможете, потому что там такие зверства описаны, да? Он про свою родину пишет. И не потому, что он какая-то там пятая колонна и раскрывает всем глаза на преступный режим, на, значит, деятельность товарища Сталина и так далее. Нет, он просто очень хорошо работал с архивами, он очень хорошо работал с источниками самыми разными. И вот он дает эту картину вот этого лютого совершенно средневековья, да, которая очень далека от картины благостной. И это проходило на протяжении целых поколений. Когда выживали, людей выталкивали с территории, когда вот насильно заставляли принимать католичество, а люди по вечерам, так сказать, там пытались все-таки соблюдать мусульманские какие-то обряды и все такое прочее. Стон стоял по всей этой земле, и он, отголоски того стона, они остались вот сейчас, и для халифата это очень важно. Понимаете, потому что, вот еще раз говорю, что в истории есть такие маркерные точки, которые для даже человека, который вот, ну, не владеет особо, да, вот, историей, да, но там, скажешь, там, Куликово поле, да, 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 все скажут, да, да, Дмитрий Донской, конечно, там, Дмитрий Донской, да, там, Ледовое побоище, конечно, мы же там видели, кто с мечом к нам придет, да, это есть такая объективная реальность нашего православного нынешнего, сегодняшнего сознания, оно живет в нас сейчас. Бородинское сражение, да, сражение при Бородине, конечно, все скажут, да, что мы там победили французов, хотя французы скажут, что они вышли победителями, да. А вообще историки спорят, между прочим, а кто же там победил, за кем осталось поле, да, кто, значит, понес большие потери там, ну, и так далее, и тому подобное. Но важно не это, важно то, что в национальном сознании, да, это вот сидит, да, там, 22 июня 41 года, да, там, 9 мая 45 года. Да, это все вот то, что вот без этого совершенно никак. И для арабов в широком смысле, да, А те, кто халифат создавали, ну, нынешнее исламское государство, это интернациональный сброд. Но они базировались на вот во многом таком вот этом вот кровоточащем, так сказать, арабском сознании, при том, что разных арабы, это же разные страны, но единый народ, при том, что там отличаются диалекты, там, но это ничего не значит, да, в Германии тоже было очень много диалектов, и Германия, как вы помните, объединилась-то, в общем, при Бисмарке, не так-то это было, в общем-то, и давно. А арабы считают, что вот это падение Андалусии, да, так сказать, это было... Это вот их катастрофа, как развал Советского Союза. Ну, я грубо очень пытаюсь, да, найти какую-то аналогию, но тем не менее, вот в том сознании это вот катастрофа та, понимаете? И поэтому неизбежно Испания, да, значит, она обязательно стала бы звеном в цепи вот этих вот терактов, которые идут по Европе, да, ее не могла миновать сия чаша. Никоим образом.
Нет, просто означает ли это, что Испания в большей степени находится в зоне риска, опять же, из-за того, что вот там такие исторические предпосылки?
Из-за географического положения своего, потому что потоки беженцев, исторические предпосылки, вот эта болевая заноза, которая, так сказать, сидит.
И тогда, наконец... опять же, странно, почему не начали с нее?
Я вам объясняю, да, потому что не так важно было, с чего начать, важно было, что, значит, выбирать самые звучные названия, да, Лондон, Париж, да, значит, Берлин, да.
А почему тогда в Каталонии именно?
Барселона, потому что с точки зрения туризма и вообще звучания в современном мировом таком эфире, да, так сказать, информационном пространстве, Барса звучит, может быть, чаще Мадрида даже, несмотря на то, что столица находится в Мадриде, да?
Нет, но она звучит в связи с тем, что каталонцы туризм. Не...
Ну, плюс нет, еще... а еще туризм, потому что это совершенно невероятно.
Может, в Севилье меньше туристов?
Думаю, что меньше, потому что Барселона... В Барселоне же накануне терактов состоялись эти митинги «Туристы, уезжайте», да, значит, митинги не против мигрантов, а против, так сказать, нас с вами, таких вот туристов, которые там, типа, всех задрали, потому что действительно именно Барселона стала такой вот туристической меккой, и там это все еще очень хорошо поставлено, и все такое прочее. Но принципиально, еще раз вам говорю, это не так важно было, какой именно город, да, это иногда бывает и случайно, да, где сильнее оказались... Тем более не только в Барселоне были эти все-таки события, да, и будут еще, к сожалению, не только в Барселоне, да. Важна, скажем так вот, последовательность, да, то есть, еще раз вам говорю, да, то есть ни одна страна не может себя чувствовать в безопасности, тем более, что и люди на этих улицах это разных народов дети, да, там, вот, ну, тем более же, там даже россиянка одна пострадала, правда, она жива, да, значит, и дай это бог ей, чтобы она поправилась, но тем не менее, да, я просто хочу сказать, что Барселона это такой вот постоянный интернациональный такой котел, где местных жителей на улицах значительно меньше, чем бродящих туристов, особенно в эти последние дни августа. И единственный шанс после всех тех вот предыдущих терактов, которые идут на протяжении уже скольки, 3 лет, по-моему, да?
Ну, приблизительно.
Когда Шарли Эбдо, с этого примерно, проявления были и раньше, но такой вот отсчет пошел Шарли Эбдо. И единственным шансом на то, чтобы это не докатилось рано или поздно, вот именно до Испании, вот, допустим, объективно, если смотреть, в Италии тоже кое-что было, но Италию, как мне кажется, чуть больше они берегут, потому что больший поток беженцев идет через Италию, как через ворота. Да? В свое время, по примерно таким же причинам, чеченский терроризм меньше бил по Санкт-Петербургу, да? Потому что, да, транзитный город, перевалочная база, пионерские лагеря отдыха вокруг, где боевики, так сказать, лечились, да, они берегли Санкт-Петербург, хотя могли здесь натворить разных-разных дел, но предпочитали это делать в других городах и весях. То же самое, так сказать, вот у них, допустим, и сейчас. Да, в меньшей степени этот терроризм коснулся Италии, как вы видите. Хотя Рим не менее звучит, да, чем там Барселона, допустим. Так вот, единственным шансом было бы, если бы с самого начала уважаемые европейские лидеры сделали бы выводы и стали бы пытаться как-то эту болезнь лечить, когда она еще не набрала, значит, какую-то такую вот силу уже совсем. Но они не хотели делать никаких выводов. Они хотели после каждого теракта отправлять ритуалы. Они хотели, Наденька, браться за руки, организовывать марши, идти с табличками «Мы все Шарли». Да, же свишали.
Но одно другому не мешает.
Мешает, Надя.
Почему мешает?
Потому что...
Пусть одни ходят, взявшись за руки, а спецслужбы делают свое дело.
Нет, так не пойдет, потому что здесь дело не в спецслужбах. И здесь все накинулись на испанскую полицию, что, вот, дескать, их предупреждали ЦРУ, там, значит, что как раз будет и в этом городе, и на этой улице, а испанцы, как всегда, все, так сказать, проспали, просрали там и так далее. Короче, американцы молодцы, испанцы полный отстой. Ну, это в американских традициях всех обгадить и выйти самим, так сказать, в белом плаще Бэтмена. Или в каком он там плаще ходил. Мышонок этот летучий. Вот. Штука в том, знаете, был такой анекдот в советское время политический. Когда в застенках КГБ на Литейном 4 в одной камере сидят трое заключенных. И так присматриваются друг к другу и начинают спрашивать, там, ты за что сидишь? Так я вестимо за что? Я листовки против советской власти клеил, так сказать, политические, я вот сижу. А второй говорит, ну, я тоже, понятно, я мало того, что политические анекдоты рассказывал, да, я еще и говорил, что валить надо отсюда и то все. А третьего спрашивают, а ты-то за что сидишь, друг наш дорогой, сокамерник и... соратник. А он говорит, а я не политический, я водопроводчик. Как водопроводчик? У нас тут камера для политических. Какой ты водопроводчик? Ты что, несешь-то вообще? Он говорит, ну да. Меня вот вызвали на Литейные 4. Сказали, кран у них потек в туалете. Я пришел, посмотрел. Говорю, тут не кран, тут всю систему менять надо. Потом зачем-то они меня сюда в камеру привели. Да? Так вот тут тоже не кран. Тут всю систему менять надо. Значит, и... она заключается в том, что да, там, лечение начинается с честного диагноза и осознания своих ошибок, если таковые были. А если ты не хочешь осознавать свои ошибки, то тогда, значит, что? Тогда мы все делали правильно, просто это вот такие уроды, и мы им противопоставим то, что мы возьмемся за руки, выйдем маршем все вместе, подсветим... значит, Эйфелеву башню или какие-то башни в других городах, или там вот в Израиле сейчас что-то такое подсвечивают цветами Испании. Но это не имеет никакого отношения к лечению проблемы, это просто ритуал. И, в общем-то, такой пиаровский ритуал, который любят вот руководители всех этих стран для того, чтобы заболтать саму проблему. Значит, проблема заключается в том, что методами спецслужб, Наденька, вы ее решить не сможете, вот эту вот всю ситуацию. Почему? Потому что спецслужбы – это всего лишь спецслужбы. Спецслужбы, они нацелены на решение вопроса, ну, будем так говорить, техническими способами и методами. Ну, то есть, вот сидит человек где-то там у себя в квартире и делает бомбу, ядрен батон, понимаете? Ну, остаются следы, да, так сказать, стружка, значит, порошки, запах какой-то. Ну, ваяет бомбист бомбу, да, это очень
трудно. Ну, как у нас, товарищи из Средней Азии.
Как у нас, товарищи из Средней Азии, как у нас, товарищи не из Средней Азии до революции, да, там, в 19 веке вся эта сволотень эсеровская, да, народная воля там и прочее, вот эта вот халтуринская шайка там... Ну, вы в курсе, у нас в семье не любит Халтурина, у нас для этого...
Продолжайте, давайте вернемся.
Есть основания, да. Но остаются следы, как правило, да, значит, материальные следы, по которым спецслужба, если она хорошая, в нормальном состоянии, может выйти там и как-то еще. Но вы видите, что здесь, так сказать, они нащупали очень интересную такую тактику, которая заключается в том, что... До момента, пока вот он сел за руль и начинает сворачивать уже на набережную, что вы ему можете предъявить? Его оружием является тяжелый автомобиль. Запретить мусульманам выдавать в аренду тяжелые автомобили? Это идет вразрез с европейскими ценностями о том, что вот у нас тут все равны, мы всем рады и так далее, да? А других технических приспособ не требуется. Потому что сел в грузовик, и до момента, пока он повернул и начал сбивать людей, вы ему технически ничего предъявить не можете. Вы можете только сказать, что вот он как-то уж много Коран слишком читает. Но вам скажут, а Коран читать не запрещено. Понимаете? В каждую ячейку, в каждую вот компанию 3-4 молодых людей вы своего агента засунуть не сможете, какая бы ни была спецслужба, а в Испании не очень сильные спецслужбы, это так, в общем-то, традиционно, скажем так, ни с нами они сравниться не могут, ни с англосаксами в этом плане, особо как-то вот нет у них такой традиции, тем более, когда запретили насилие применять, бить, так сказать, и прочее, да. В Латинской-то Америке испаноговорящие вполне были эффективны, потому что мордовали, да, значит, лютого ужаса, там пытали и собаками, и всякими, и поэтому как-то у них что-то еще хоть получалось. А в Испании уже трудно стало, тяжело они, даже с русской мафией не могли толком справиться, все как-то у них, так сказать, через одно место получалось. Ну вот, и поэтому как бороться с такими вещами? Как бороться с такими вещами? Когда не ваяет бомбу, не собирает пулемет, ничего. А я вам скажу, как бороться с такими вещами. С такими вещами, знаете, где эффективно нашли модели борьбы? В государстве Израиль. Государство Израиль, там есть даже такой термин специальный, тракторный терроризм. Они это все, так сказать, давным-давно уже это прошли и так далее. Там случаются теракты, в том числе кровавые, но они, во-первых, не становятся шоком для людей, потому что там очень высокая степень мобилизованности всего населения.
Там и вся страна блокпостами перекрыта.
Да, потому что Израиль — это какое государство, помимо того, что сионистское? Это еще и полицейское государство. Нравится кому-то или не нравится. Вот Россия — полицейское государство, Израиль — полицейское государство, и Соединенные Штаты Америки — это тоже полицейское государство. А Европа не хочет становиться, так сказать, ни в коей мере, так сказать, никаким полицейским государством. Европа не хочет быть похожей на государство Израиль, где блокпосты, значит, и ходят девки с автоматами, понимаете, с толстыми, значит, семитскими жопами. Не хочет.
Как вы так говорите?
А как я говорю? Что я в этом плохого говорю? В этом только хорошее, понимаете, между прочим, есть. Это с вашей точки зрения, понимаете, отрицательная коннотация. А с моей точки зрения это замечательная совершенно коннотация. Это, ух, какая хорошая коннотация. Потому что, так сказать, женщина украшает оружие, так сказать, и толстая задница, чтобы вы знали. Понимаете?
Да, если, действительно, не знал.
Если вы не в курсе, то еще не поздно понять и сделать выводы, Наденька. Вот. Но мы сейчас не об этом.
Вам точно не удастся меня в свою веру обратить. Поэтому ну, я хотите. Останусь при своем.
Как хотите, как хотите. Я совершенно, так сказать, ничего не навязываю. Я про другое. Я про... Да, и все вот эта вот повседневная жизнь государства Израиля, она еще и невозможна была бы без идеологии, которая у них есть и которую разделяет абсолютное большинство граждан. Да, они едины, ну, при том, что они там ругаются между собой, спорят, там, одни так, другие сяк, но в целом высока степень единства, потому что они не стесняются про себя говорить, что мы находимся в осажденной крепости, вокруг нас кольцо врагов, нам надо выжить, так сказать, и вообще либералы молчать, потому что от вашего квакания и кудахтания, в общем, больше, так сказать, опасности. Это у нас, когда словосочетание «осажденная крепость» возникает на эхе Москвы, она имеет отрицательную коннотацию. Это Путин хочет, чтобы у нас у всех было сознание осажденной крепости. Это так ужасно, что, в общем-то, настолько ужасно, что государство Израиль успешно выживает благодаря этому сознанию, понимаете? И много чего решает. В медицине, в сельском хозяйстве, в истории, между прочим. Да, они вообще молодцы, так сказать, ребята. Они не только с автоматами, значит, могут ходить, так сказать, но много чего делать. С сознанием вот этой самой осажденной крепости. Потому что они понимают, несмотря на всякие, так сказать, больших друзей в Соединенных Штатах Америки, там, таких вот, как особенно Барак Хусейнович Обама, да, значит, которого там пол Израиля как минимум ненавидит до трясучки, да, и так вот, Израилю поможет только Израиль в основном, да, значит, пока сами себя эффективно не сумеем оборонить, да, значит, никакая Америка со своими самолетами и ядерными бомбами, знаете, это вот... Америка, она вон, в Саудовскую Аравию приехала там, с шашками танец, да, вот этот, устроили дискотеку, блин. Ну, вот. А про несчастных геев, которые там страдают под этим палящим солнцем, никто даже и не вспомнил. Ну да ладно. Так вот, значит, это вот успешное решение этого вопроса, да, вот израильская модель. А на нее никто в Европе не хочет соглашаться.
Третьего не дано.
Марин Ле Пен, ну она не совсем израильскую модель предлагала, но она говорила, что я... хочу вернуть ту Францию, которую помню и люблю. А Макрон говорил, французы должны свыкнуться с тем, что они теперь будут жить в мире терактов. И значит, недостаточно припекло, раз с таким убедительным перевесом выбрали Макрона. Потому что это такой концептуальный выбор. Потому что Макрон сказал, что, ну вот, собственно, все останется так, как было, если все так вот, ну, совсем упростить. Никакой идеологической государственной подвижки не будет, да, и по-прежнему мы будем открыты для всех, для беженцев, для тех, для этих, для пятых, для десятых. Ну и ценностями нашими будут, так сказать, меньшинства сексуальные, да, там, значит, то и
все. Ну, не только, не только.
Только, потому что Макрон обращен к постхристианским концепциям, понимаете, которые как раз и предусматривают, так сказать, приходи к ума любоваться. Тут тебе весь суповой набор. В том числе отказ от насилия как способа ведения дел, такого насилия, вот насилия, да, в широком смысле слова, от полиции и армии до насилия в семье, на улице и где угодно, да. Это не только во Франции, это и в Англии. А к чему приводят такого рода вещи, Наденька? Дело в том, что такого рода...
Вседозволенности.
Они приводят вот к чему. Когда был теракт в Англии, помните, когда... Три негодяя, вот этих вот ублюдка, да, они бежали за этими англичанами и резали их, как баранов, так сказать, ножами. Тоже сначала машина, а потом ножами, да. А те с визгом убегали и так далее. А потом нашелся один, который, англичанин по происхождению, который решил в отместку что-то подобное сделать по отношению к некой мусульманской умме там в Англии, да. И тоже машина, а потом взяться за нож. Он... мгновенно был скручен людьми из вот этой вот диаспоры. Они не побежали, как овечки, так сказать, как англичане под этими ножами, да? Они его скрутили, спеленали, дали в морду и передали полиции. Это называется «почувствуйте разницу». Это называется разное отношение к насилию. Это называется разные ценности. Это называется разной ментальностью. Это все, что угодно, Наденька, да? И это в том числе то, что сеется в виде разумного, вечного, доброго через кинематограф, школы, да, там то, сё, пятое, десятое, да. Так вот, пока Европа говорит, не-не-не-не-не, ни в коем случае. Нормальный немец, если он сидит в кафе, и к его жене начинает прямо при нем приставать турок и лезть под юбку, он не должен бить его тарелкой по голове, этого турка. Он не должен ни в коем случае, он должен аккуратно извиниться, попросить прощения, что вот на самом интересном месте должен отойти. Он должен отойти в сторону, вызвать полицию и, пританцовывая, ждать, пока, значит, товарищ будет, так сказать, лапать, так сказать, его фрау. А бить по голове ни в коем случае. Бить по голове – это очень плохой пример. Там, нам такие не нужны немцы, так сказать. Нам, вы знаете, мы от немецкой агрессии натерпелись уже после 45-го года. Нам нужны немцы такие толстые, понимаете. Нам нужны немцы с женской фигурой, с половой тряпкой в руке, так сказать. Нам такие немцы нужны. И Испания, она пошла по этому пути, потому что когда я увидел, так сказать, вот это чучело беременное на, значит, министр обороны Испании, такая дама была, так сказать, вот таким животом, значит, стала министром обороны Испании, так сказать, и принимала она какой-то там доклад. И когда вот увидел, я понял, что плохи у них дела, потому что беременная министр обороны, это... для всего, чего угодно хорошо. Это хорошо для утверждения новых ценностей, что женщина тоже человек, и она имеет право и так далее. Это для обороны плохо. Это для армии ужасно, потому что мы с вами это обсуждали, да, она как мать заинтересована в том, чтобы войн не было, а матерям всем кажется, что войн не будет, когда будут слабые армии. Их бабьего сознания не хватает того, что когда армия слабая, как раз война ближе. Ну так вот, потому что не глупый человек сказал по поводу парабеллум, полная фраза-то, да, готовься к войне, да, хочешь мира, тогда парабеллум, да, готовься к войне. А к войне никто не хочет готовиться, и воевать никто не хочет, потому что воевать, по мнению, значит, Европы должны Соединенные Штаты. Вот у них там негров обижают, вот у них там расстреливают их по 1000 в год полицейские, да, никто ничего не может сделать в этой замечательной демократии. Вот у них там смертная казнь в половине штатов, да, мы, да, ну вот они пусть и дальше творят свое насилие, они к этому привычные. Они все думают, что кто-то за них отвоюет что-то. Американцы не будут за них дарить им их жизнь. Вот они чего не хотят понимать. Поэтому тут действительно не кран. Тут систему менять надо. В том числе систему вот реагирования на вот это все. И я пока вижу, что все пока останется, как оно есть. Это просто еще один теракт. И как в прошлые разы, когда мы с вами разбирали это все, я говорил, я не хочу быть пророком. Но только это не пророчество. Это дважды два – четыре. Да, это если человек жрет гвозди, то он, в общем, сдохнет от кровотечения в желудке рано или поздно, потому что он все время ест эти гвозди, да, и будет это крайне нехорошо. И, они не хотят никак реагировать и так далее, потому что они говорят, мы так боролись за вот эти свои ценности, за вот этот свой образ жизни, что мы не уступим. И они напоминают мне эту девочку в мини-юбке и розовых стрингах, которая на велосипеде все время приезжает в скопление гастарбайтеров, где ее, так сказать, утробно хекая, так сказать, по-мясницки, знаете, насилуют в разных, так сказать, этих самых, потом отпускают, она говорит, а я все равно буду ездить в своей мини-юбке, так сказать, и вот именно по этому маршруту...
Ну, Андрей Дмитриевич, давайте здесь поставим точку.
Нет,
на,
мы не, это потому, что
на распятие Европы перенесемся в
Америку.
Это
не распятие Европы. Они себя ведут, как в известном анекдоте про, значит, Шерлока Холмса и доктора Ватсона, когда Шерлок Холмс курил все время эту свою трубку, а доктор Ватсон, как врач, знал, что это очень вредно. И они с миссис Хадсон решили отучать его понемножку курить, и Ватсон не придумал ничего, так сказать, более умного, чем взять, так сказать, его трубку, засунуть себе в задницу, несколько раз там повернуть и потом положить на место, да?
Можете дальше не рассказывать.
А с тех пор, а там нечего рассказывать. Прошло много лет, и курить Холмс так и не бросил. А вот Ватсон теперь без трубки уже не может, понимаете? И вот они себя довели до этого самого состояния, когда Холмс курить не бросит, а они уже без трубки ничего не могут, понимаете?
Глотните чайку, Андрей Дмитриевич, а мы пока перенесемся в Соединенные Штаты Америки.
Одно предложение.
Одно. Без анекдотов.
Без анекдотов. Я очень хочу, чтобы было по-другому. Я очень хочу, чтобы было по-другому. Потому что у меня дети тоже ездили в Барселону. Не в этом году. Они у меня ездили в Барселону с бабушкой, с дедушкой, так сказать, да, и им там очень понравилось. И я вовсе не злорадствую. Упаси бог, чтобы кто-то так подумал. Но дело в том, что если... Знаете, у меня был друг, он работал на скорой помощи. Когда-то давно. И он мне рассказал потрясающую совершенно драму. К нему обратилась мама с проблемой, что у дочки живот растет. Что она вот, она толстеет и толстеет. Он говорит, я глянул, говорю, вы чего? Ну, у нее шестой месяц беременности. На что мама сказала, что вы не врач. Вы вообще-то сказать коновал. Потому что моя девочка, она отличница, так сказать, комсомолка, и беременности быть не может. Вы просто она, у нее какой-то неправильный обмен веществ, вроде уже и не ест ничего. А живот, да, растет, потому что что-то, видимо, наверное, не так. Он говорит, а я посмотрел в эти безумные глаза и понял, что спорить не нужно. Потому что, что бы я ни сказал, девочка хорошая, она отличница, это сам, а то, что беременность, ну, это я дурак. Говорит, а что, говорит, ну, шестой месяц, так сказать, там
беременность, это... явление проходящее.
Беременность, явление проходящее, но это такое безвозвратное явление, потому что в мир приходит человек, и вся жизнь меняется. Так вот, сейчас Европа, к сожалению, беременна очень нехорошим монстром. И это не кончится добром, если не принять какие-то, так сказать, внятные меры и прежде всего идеологического характера. Вот другое должно быть отношение уже к вот этому всему на очень таком вот широком уровне. Без этого не победить. Итальянцы, когда боролись со своей коррупцией и преступностью, со своей организованной, со своей мафией, да, они врубились в это. Они начали снимать фильмы типа «Спрут» «Ля Пиовра», да, значит, много лет они делали подготовительную такую работу, а потом, так сказать, пошли в атаку, да, после вот этой артподготовки. Никакого следа, вот никакой этой подготовительной работы нет. Есть наоборот. Толерантность, политкорректность. У терроризма нет национальности, у терроризма нет религиозных корней, да какая разница, кто он, братцы, да вы обалдели, так сказать, вас исламские фундаменталисты режут, взрывают и давят машинами, а вы все говорите, что у них нету ни веры, ни флага, так сказать, ни происхождения, ни родины, ну, значит, дальше будет так до тех пор, пока количественное накопление по второму закону философии не даст свой ужасный качественный скачок. А когда этот скачок произойдет, качественный, да, ну вот тогда вы увидите, в каком мире вы окажетесь.
Вы обещали одно предложение, лишаете себя возможности рассказать нам про гражданскую войну в Соединенных Штатах.
Это было одно предложение. Там были точка с запятой, точка с запятой,
большим количеством непричастных оборотов.
Да.
Давайте еще успеваем поговорить про Соединенные Штаты Америки.
И про то, что там... оксимороны еще вы хотели.
Нет, я уже про оксимороны, я выяснила все, что хотела.
Мы расскажем широкой аудитории про его татуировку.
Да. В американском Шарлоттсвилле, который находится в штате Вирджиния, произошли массовые беспорядки. По Америке прокатилось громкое эхо гражданской войны. Формальным поводом стали планы городских властей перенести памятнику Роберту Ли, генералу, которого южане считают головорезом и негодяем, а северяне считают доблестным патриотом своей родины.
Наоборот только. Извините,
наоборот,
южане
извиняюсь.
Южане его считают героем,
а северяне его считают головорезом и негодяем.
А за что хотели сносить ему памятник? За то, что он кто? Расист, негодяй и рабовладелец, да?
Да.
Это делали те, кто против нацизма, расизма там, и так далее, да?
Ну, видите, получается, что сейчас такая модная тенденция — снос памятников.
Причем вот у нас, снос памятников...
Да, Украина, Польша, да, и, да, наконец-то, да, Соединенные Штаты Америки, где тоже генерал не устоял на пьедестале.
И всякий раз сносят не тем, кому надо, и ставят не тем, кому надо. Знаете, в чем заключается ирония судьбы удивительная? Роберт Ли действительно был генералом южан, главнокомандующим, героическая фигура, замечательный совершенно генерал, который почти всегда сражался в меньшинстве против северян. Но у него получалось. Да. Это была долгая война, с 1961 по 1965 год, и к войне долго готовились. И есть один миф, что типа война была за свободу негров, хотя она вообще... практически не касалось этого обстоятельства. Вы не поверите, насколько это было далеко от проблемы освобождения негров на юге, допустим. Во-первых, чтобы так всех заинтриговать немного, генерал Ли, которому решили зачем-то сносить памятники, не ожидал такого идиотизма от американцев. Вы знаете, он был противником рабства. Он был генерал южан, но у него не было рабов, когда он сражался. Он был противником рабства на самом-то деле. А знаете, кто был сторонником рабства, так сказать, и у него рабы были, когда он воевал с южанами? Грант, генерал Грант, генерал Северян. Вот у него рабы были, и они перестали быть его рабами только когда, собственно говоря, президент Америки... Линкольн, да.
У которого тоже, по-моему, были рабы.
И у него были рабы. Но Линкольн, когда объявил об отмене, так сказать, рабства на всей территории, значит, всех Соединенных Штатов, а это было только в 1965 году. В 1865 году, собственно говоря, по окончанию войны. И тогда спрашивали у генерала Гранта, он потом станет и президентом Соединенных Штатов Америки. Алкоголик был страшный, кстати говоря. Бухал так, что аж пиджак заворачивался. Ну, неважно.
Бывают такие.
Бывают, да. Алкоголик и рабовладелец, да. Замечательный совершенно президент. Так вот, когда у него спрашивали, почему же он не освободил своих рабов ранее, этот достойный парень ответил: ну так они в хозяйстве-то очень нужны были, а сейчас нормальных работников хрен найдешь. Так просто и понятно совершенно объяснял. Что касается Линкольна, этот пряник выразился еще более энергично. Его главной заботой было сохранение единой страны. И он говорил, что вот ради... Я не помню точно, как эта цитата звучит, но смысл такой, что если бы ради сохранения всей страны нужно было не освобождать ни одного негра, я бы ни одного негра не освободил. Если для сохранения всей страны нужно было бы освободить всех негров, я всех бы освободил. Но при этом, так сказать, я никогда не говорил, что наши расы равны, я никогда не высказывался о том, что чернокожие могут жениться на белых, так сказать, и вообще, это же совершенно...
Тогда толерантность была
невозможна. Это же совершенно очевидно, что белая раса, она выше, и я, в общем-то, за то, чтобы такое положение вещей оставалось. Я условно, но это близко очень к тому... Ну, это почти дословно, я просто точно не воспроизведу, так сказать, эту цитату. Таким образом, получается, что сносят памятник тому, кто освободил своих рабов и был противником рабства. И, значит, при этом Линкольна и Гранта совершенно не трогают. Объясняется ли это только плохим знанием истории? Я думаю, нет. Я думаю, что здесь все-таки причины глубже, хотя американцы вообще к истории относятся достаточно наплевательски, да, и в том числе к истории собственной страны. И это как раз те, кто придумали такую интересную штуку, что если это нужно, то почему бы историю и не перелицевать немножко? И снова пошли, они всегда шли от пиара, они всегда шли от того... что войну надо по возможности выигрывать пиаром еще до того, как она начнется. Перелицовка вот нынешняя, она давно началась, когда, значит, в вестернах, это суперамериканский жанр, появились ковбои-негры, которые на равных, так сказать, собственно. Потом появились ковбои-гомосеки, потом появились ковбои-женщины, к тому же лесбиянки. Да? И все они управлялись с кольтом, понимаете, совершенно хорошо, замечательно, и никто не спрашивал, что этот сброд тут делает на этом Диком Западе, и никто их не вешал почему-то в фильмах, хотя в жизни недолго бы, значит, тискающиеся девицы, значит, могли бы ходить в шляпах с подвязками, и недолго бы они радовали негров своим лесбиянским поведением. Так вот, когда началась гражданская война между Севером и Югом, а это была ужасная совершенно мясорубка, мировая вообще, да, которая, надо понимать, что вот по тем временам это же невиданные потери, да, это 625 тысяч убитыми с обеих сторон. И больше 400 тысяч тяжело раненых, искалеченных и так далее. Да? А ранен, это считай, ну, медицина-то та еще была. Ампутации сплошные, да, там, ну, в общем, полный-полный караул вообще, жуть нанайская. Миллион, да, так сказать, миллион в те времена. Дикая совершенно резня. И войну начали северяне. Негры были ни при чем. Причина были в экономике. В
промышленно развитом севере.
Промышленно развитый север. Юг, который не столь эффективен, но который хватается и держится за свои какие-то традиции. Не хочет, да, ничего слушать, что ему говорит вот этот север. А тут еще такой момент был, что... А что такое юг? Юг — это во многом сбежавшая из Европы аристократия, которая бежала там из Франции, там, ну, много откуда. Ценности, драгоценности, деньги, да, скупают земли и пытаются привычный для себя образ жизни устроить, да. Мы элита, так сказать, слуги, поля, ну, все как когда-то во Франции, да, там, Луизиана в этом смысле, да, ну, совершенно французская земля, да, значит, и все такое прочее, да. Северяне, ну, это быдло, да, так сказать, это вот элита, с одной стороны, но с точки зрения бывших аристократов европейских...
Люди, так, люди, живущие по другим правилам.
По другим правилам. Мануфактурная гопота такая, да, значит. Слушать не хотят. На предложения не идут. Начинают процедуру законную. О выходе из состава Соединенных Штатов. Линкольн называл это мятежом. Не было там никакого мятежа. Они шли исключительно по процедуре, так сказать, как это они пытались, так сказать, сделать. И, в общем, надо сказать, что в итоге-то на стороне конфедерации было ни много ни мало, а целых 11 штатов. Первоначально было, значит, по-моему, 9, да, так сказать, а потом... 11, и как бы это было достаточно серьезно, да. Их объявили плантаторами всех южан, сторонниками, значит, зверской эксплуатации негров. Но плантаторов на юге было 0.5% только из вот всего населения. 0.5%, не больше, так сказать, да? А вы удивитесь, в составе северян 4 штата были рабовладельческими. И они оставались рабовладельческими до тех пор, пока вот не стало действовать вот это вот...
Закон об отмене рабства.
Закон об отмене рабства, да, Линкольна. И что же, значит, было дальше? Значит, северяне сумели добиться того, чтобы южные штаты оказались в блокаде дипломатической. Россия, кстати говоря, да, поддержала северян. Ну, назло Англии, конечно, так сказать, да, потому что Англия это не поддерживала как раз. Англия как раз, симпатии ее были на стороне южан, что совершенно, так сказать, понятно и очевидно. Ну, на весь мир распиарили, что битва идет за свободу негров. Ну, на весь мир, как бы, да? Ну, и, как говорится, лохи повелись. Поскольку вы, как и все женщины, очень любят роман Маргарет Митчелл «Gone with the Wind», да, значит, «Унесенные ветром», вы помните, как там изображена война.
Мы еще любим «Поющих в Терновнике».
Ну, само собой, да. И не любите солдата Швейка. Как южане встречали янки? Они с ужасом встречали их, да? Изнурительная кровавая война. Война, после которой в Штатах очень долго ненавидели армию, потому что армия ассоциировалась с северянами. Северяне не очень умели воевать. Но их было больше. И они... зверствовали, просто откровенно зверствовали на южных территориях. Ну, южане, не сказать, что были такими уж медовыми пряниками, в частности, ну, это уже потом, да, так сказать, говорили, что первый концентрационный лагерь, значит, Андерсонвиль, Шарлоттсвиль, а вот был Андерсонвиль, да, для содержания пленных северян. И что вот, дескать, их там голодом морили, вот остались снимки, посравните, сравните эти скелеты и вот Освенцим, это один в один, это вот бешеные южане. Но при этом не говорили, что охрана лагеря, так сказать, примерно в таком же была состоянии, просто был голод у южан, это то, что организованный голод северянами, и охранники из одного котла питались с этими пленными и фактически точно так же, так сказать, помирали с голоду. А северяне не хотели рассказывать про свои концентрационные лагеря. Ну, не хотели.
Если все-таки в сегодняшний день вернуться.
А я пытаюсь вам сейчас до него дойти. Я понимаю, что время поджимать начинает. Просто поймите, да, значит, это была такая травма национальная, да, вот эта вот гражданская война, вот эта вот победа северян в тех местах, где был другой уклад, другие традиции, другое произношение, другое... Победа произошла в 65-м году, но мира не наступило. Остался бандитизм, осталась партизанщина. Огромное количество людей находились в плену, южане. Они возвращались не сразу, да. Многие были осуждены как военные преступники, между прочим. Кого-то вешали, да.
Это последствия любой гражданской
нет,
войны.
Нет, не любой, по-разному, так сказать, бывает. Значит, но в данном случае мятежи были, да, восстания. Причем там через 10 лет после окончания формального, да. Более того, неграм-то свободу дали, но больше не дали ничего. В этом смысле, так сказать, освобождение даже крестьян у нас в 1861 году было более таким... Там тоже были проблемы, потому что...
Это уже не дали ничего практически.
Ну, там это не совсем так, потому что... Вот вы врете, потому что на самом деле, может быть, им дали не столько, сколько... Ну, и не сказать, что совсем без земли. Другое дело, что земля оставалась общине. Там вот в чем была, так сказать, проблема, да? Там проблема с перераспределением. Их не освободили без совсем земли, это не так. А вот негров освободили просто так. А куда им было идти? Вот этим неграм дальше. Дело-то в том, что с неграми, которые воевали за свою свободу, это такое вранье, что вы даже не можете представить, какое вранье, потому что в армии южан негров воевало чуть меньше 40 тысяч, чтобы было понятно. И не только потому, что негры шли со своими хозяевами, да, они воевали, потому что они не хотели тоже... Да, во-первых, несколько сот тысяч негров на территории Южных Штатов жили как свободные люди, они были освобождены, ну, чтобы было понятно. Во-вторых, на стороне южан воевали индейцы, потому что они знали, что сделают янки, так сказать, с ними. И латиносы, так сказать, мексиканцы и прочие, так сказать, они тоже воевали на стороне южан. Потом, когда негров сделали свободными, работы нет, да, там фермы, сельские хозяйства разваливаются, северяне захватывают земли там и так далее, и не всех брали на строительство железных дорог, идет дикая волна преступности на юге со стороны этих самых негров. Прежде всего, это агрессия в отношении белых женщин. Дичайшая волна изнасилований, там, ну, бог знает, чего, так сказать, происходит, да. И поскольку американские власти, да, значит, они начинают сшивать страну дорогами, да, знаменитые строительства, да, так сказать, вот этих вот американских железных дорог, они видят, что все равно остается ситуация, ну, такой вот опасности, да, когда снова вот, ну, кровоточит юг, да, так сказать, он беременный вот этими своей реконкистой остается, ненавидят янки, да, в леса уходят, стреляют, банды, Джесси Джессон, вот, ну, все, что хотите, да. И они приходят в итоге к идее, что нужен мир, нужен гражданский мир. И тогда американский президент за 2 года, по-моему, это было до наступления нового века, он встречается с бывшими южанами, причем те надевают старую форму свою, да, они осуществляют такой вот акт, если хотите, гражданского примирения, да, это было, я вам сейчас скажу, я вот взял с собой одну такую...
Вы нам
такую...
сейчас что-то цитировать будете? У нас времени нет, очень
нет,
мало.
Нет, я вам не буду ничего цитировать. Да, это было президент МакКинли в 1898 году. Он торжественно встретился с бывшими солдатами Конфедерации, значит, и тогда вот этот генерал Ли, который не был рабовладельцем, да, он становится культовой фигурой. Он становится национальным героем для всех Соединенных Штатов. Начинается формироваться, так сказать, вот этот новый миф. А расовый вопрос остается нерешенным. Расовый вопрос остается нерешенным, и бешеная вот эта вот энергия черного населения, она настолько, так сказать, остается проблемой в Америке, да, про которую вот сейчас вот нельзя говорить, нельзя это вспоминать. Но вы знаете, когда из Кока-Колы убрали кокаин? Ведь когда-то Кока-Кола была по-настоящему тонизирующим напитком. Там немножечко...
Вам удалось еще ее попробовать?
Мне удалось прочитать мотивировку, из-за которой в 1902 году, значит, компания рекомендовала убрать экстракт, небольшая дозировка кокаина, ну, тонизирующий напиток. Раз, и действительно работается как-то неплохо. А причина была ужасная совершенно. Значит, потому что Кока-Колу, как было написано... Я читал этот документ, он был приведен Питером Энглундом. «Восторг и ярость сражения», знаменитая его книга о Первой мировой войне. И там, значит, я встретил эти строчки, что Кока-Колу пьют и чернокожие, а чернокожие из-за того, что вот там вот это небольшое содержание кокаина, они и так слишком
темпераментные
ребята. А после того, как они выпивают Кока-Колу, они совсем начинают вожделеть белых женщин, так сказать, и поэтому это опасно. И поэтому надо убирать кокаин из Кока-Колы. Я вам клянусь, это именно... Вот по этим причинам. Это не моя выдумка, не Путина. Это я к Питеру Энгланду всех отсылаю, всемирно известный.
То есть теперь мы все знаем, почему мы никогда не попробуем настоящего тонизирующего напитка.
Только если, значит, мастер Самоделкин как-то сделает. Вот, значит, это все оставалось, да. И как вы помните, на юге расизм оставался. Туалеты для белых отдельно. Да, да. И еще какая, да, так сказать. Собственно говоря, Мартин Лютер Кинг. Это уже после Второй мировой войны, да? И что произошло? Значит, я никогда не думал, что они дойдут до вот этого скотства. Чтобы под предлогом обвинения в расизме сносить памятник тому, кто освободил своих рабов, поскольку был принципиальным противником этого, да? А произошло следующее. В Америке вот после выборов Трампа всегда было как? Выборы – это одна жизнь, после выборов наступает другая жизнь. А вот этой другой жизни не наступило. Как когда-то мятежный юг не хотел складывать оружие, да, так сказать, и продолжал сражаться. Сейчас продолжают сражаться вот эти вот демократы, и дело тут не в Клинтоне. Дело в том, что за демократов они объединяли в себе все меньшинства, какие только возможно. Начиная от сексуальных и кончая, так сказать, цветных и так далее. А когда ты находишься в состоянии войны, для тебя не важна историческая правда. Для тебя не важна сама личность, так сказать, генерала Ли. Для тебя важно то, как ты проявляешь, так сказать, вот это. И тогда получается следующее. Мы сносим памятник очень интересному человеку, который долгое время был национальным героем для всей Америки. А дальше мы ставим на него клеймо, что он расист. И ты против, значит, ты тоже расист. Немедленно записывайся в наши ряды, значит, антифашистов, да, потому что иначе мы тебе на лоб поставим клеймо. Тупой, примитивный Трамп пытался это все, так сказать, сказать, в том числе в своих твитах там и так далее. Он говорит, ну, давайте тогда вот этому памятник снесем, да. Его тут же записывали в куклукс-клановцы, в нацисты и так далее. Между прочим, куклукс-клан возник как организация достаточно зверской, но самозащиты, как раз вот тогда, когда пошла вот эта преступная черная волна после освобождения, значит, рабов, да. Я же не осуждаю негров, да, им деваться было некуда. Работы нет, земли нет.
Я понимаю, значит, что вы просто нам поясняете некие нюансы американской истории, но я предлагаю просто закруглиться
оно
и на следующей
так.
неделе продолжить.
Ну, сейчас закруглимся. Я думаю, что дальше пойдет. Я думаю, что под шумок действительно этого безумия разные памятники начнут сносить. Какие же конченые кретины. Не надо вообще никаких памятников сносить. Памятники, они напоминания о том, что было. Человек, который отрицает собственную историю, так сказать, он очень многим рискует. Да, и что в Польше безумцы, что на Украине абсолютные безумцы. Ну и вот в помощь им американцы, это безумцы такие же. Да? Заканчивая программу нашу, я хочу, кстати, сказать, что для нас это очень плохо, то, что в Америке сносят памятники. Есть люди, которые говорят, что это очень хорошо, потому что это ослабляет Америку. Это не ослабляет ее с точки зрения ее потенциала. Как раз военный потенциал от этого не страдает. От этого страдает вот что. Недавно одна дама, востоковед, такую мысль сказала, что Америка достигла такого потенциала, что стало возможным для нее не учитывать репутационные риски. Раньше, вот во времена Советского Союза, репутационные дела были важны, потому что на разных уровнях шли противостояния. А сейчас вот уже не важны настолько, что они как вот, ну, как будто в пьяном безумии, вот просто вот потеряв всякие приличия, да, так сказать, вот катаются по своей вот этой коммуналке, да, и выглядят ужасно в этой задранной юбке. Но они говорят, да нам плевать, на самом деле, так сказать, и на ваше мнение о том, что вот мы в таком расписном виде, нам плевать. Когда впадают в такой раж, можно себя заколдовать. Да? И с учетом того, что нынешняя, например, прерогативу отношений с Россией Госдеп успешно делегировал Конгрессу, это достаточно все опасно. И последнее, что касается того, как американцы относятся к своей истории. Мой приятель Борис Подопригора рассказал мне очень интересную штуку. Он когда служил в американской дивизии, он старался всегда посещать тут любые мероприятия, которые вне службы, там, ну, как всегда занимают военнослужащих, чтобы дурь не лезла в город. И вот однажды увидел, что после службы будет лекция об истории гражданской войны севера и юга. Да? И он говорит, я пошел, потому что мне было интересно послушать. Американцы для своих делали, для своих солдат. Он говорит, самое смешное во время всего этого мероприятия было то, что, зайдя в зал, я обалдел. Ни одного белого военнослужащего. Только цветные. Он говорит, я просто растерялся. Ни одного белого, да, так сказать, пришли только цветные. Вот им эти вопросы болезненные, интересные, да, так сказать, они важны, так сказать, как-то и так далее. Белые вообще не очень хотят к этим вопросам зачастую обращаться. Хотя Америка великая страна, где только на тему истории гражданской войны севера и юга, по-моему, 11 исторических журналов существует. Только по этому узкому вопросу. У нас в Питере он один единственный ваш тайный советник, который вы, Наденька, делаете следующий номер. И выбрали же тему «История вражды между Россией и Америкой». Как у вас продвигается? Нормально? Сдают материалы?
Давайте мы попрощаемся.
Мы до того, как попрощаемся, татуировка на плече у Оксимирона, который недавно отличился в этих батлах, это Сергей Чилищев из бандитского Петербурга. Его там играет Певцов. И, значит, это персонаж романа «Адвокат». Я никогда не видел голову Оксимирона, так сказать.
Ну, это... У вас опять же будет шанс.
Мне дети показали. Они увидели этот снимок в интернете.
Вот так вот Андрей Дмитриевич присоседился к молодежной культуре.
Не я присоседился. Они сказали, папа, оказывается, вот великий Оксимирон, так сказать, он тут вот, значит, что-то там писал-то мы не читали великий, и знать да, не знаем. Да. А он вот, оказывается, наколку себе...
А такую... мы его с удовольствием послушали. И увидимся в следующую пятницу.
Оборвали вы меня на взлете. До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований